Этот текст называется «Трипура Рахасья. Мистерия за пределами Троицы». Он описывает деяния Дататрии. Считается одним из коренных текстов тантрической традиции Шри-Видья. Но фактически он признается как очень авторитетный текст в различных во всех тантрических традициях. Он переведен переводчиками Шри Раманашрама. Здесь есть глава о быстротекущих самадхи. Которая описывает моменты в жизни человека, которые позволяют ему уловить естественное состояние. Это фрагменты 16-17 главы. Разговор царя Джанаки и мудреца Аштавакры, где царь Джанака выступает в роли учителя.
Теперь я буду говорить с тобой, исходя из своего собственного опыта. Этот предмет озадачивает даже наиболее совершенных личностей.
Старайтесь слушать внимательно, ничего не упустив. Это очень тонкая тема для понимания.
Всем этим трем состояниям, а именно нирвикальпа самадхи, глубокому сну и первоначальному моменту постижения объекта, свойственно отсутствие волнения, смятение ума.
Стоп. Как в глубоком сне, так и нирвикальпа самадхи в медитации, так и в первый момент восприятия объектов, когда нет суждений, обнажается неприкрытое зеркало ума, когда мы можем войти в недвойственное состояние.
Когда в сознании остается только базовое, непроявленное состояние. Их различия заключаются в последующей оценке соответствующих состояний, которая производит различное восприятие. Абсолютная реальность проявляется в самадхи. Пустота или непроявленное состояние является отличительным признаком сна. А разнообразие свойственно постижению состояния бодрствования. Источник света, однако, один и тот же во всех этих состояниях, и он всегда остается незапятнанным.
Стоп. Обычно говорят о трех видах присутствия или о трех видах пустотности. Пустота или пустотность плюс блаженство, пустотность плюс ясность и пустотность плюс состояние вне мыслей. Пустотность всегда одна и та же, однако меняются объекты, с которыми она объединяется. Пустотность плюс состояние вне мыслей испытывается в Махашанте, верхними чакрами. Когда вы пребываете в самом тонком уровне сознания, в состоянии вне мыслей, и открываете пустотное состояние. Пустотность плюс ясность переживается, когда вы объединяете созерцательное присутствие и разные виды игры энергии, образы, подсознательные образы. Она проявляется примерно вот в этой области. Наконец, пустотность и блаженство, присущие и важные именно тантрийскому способу работы с энергией, проявляется, когда вы переживаете энергию, движущуюся в самых нижних чакрах. Если она правильно движется, она всегда переживается как тонкое блаженство. И когда распознается пустотная основа этого блаженства, это третий вид присутствия. Хоть они разные по ощущениям, тем не менее, это все-таки одно состояние. Пустотность и состояние внемысли переживается в глубоком состоянии медитации, сидя. Это важно в практике сутры. Пустотность и состояние ясности переживается в йоге сновидения или практике визуализации божеств. Пустотность и блаженство переживается в кундалини-йоге.
Поэтому его называют абстрактным, абсолютным разумом. Самадхи и сон очевидны, потому что их опыт остается неразрывным в течение некоторого, поддающегося оценке периода времени. И этот опыт может быть оценен после пробуждения. А опыт в момент постижения остается неосознаваемым из-за своей кратковременной и быстротечной природы. Но самадхи и сон не могут быть осознаны в тот самый момент, когда они протекают.
Стоп. Здесь говорится о том, что самадхи, сон – это глубокие состояния, возникающие по природе в жизни человека. Однако из-за неспособности неопытных практиков осознать эти глубокие состояния, мы их пропускаем мимо, в область бессознательного. Однако их четко можно различать, они текут долго. Далее будет говориться о быстротечных видах самадхи, коротких состояниях осознанности, вспышках, которые возникают при восприятии в повседневной жизни.
Состояние бодрствования перемежается с самадхи и сном, которые кажутся быстротечными. Состояние бодрствования люди могут заметить, вспомнить мимолетный сон, потому что они уже знакомы с его природой. Но быстротечные самадхи проходят незамеченным, ибо люди не настолько хорошо знакомы с ним.
Итак, что такое быстротечные самадхи? Это кратковременная вспышка ясности, которая возникает у каждого человека в момент особых видов восприятия. Но из-за того, что человек имеет грубое сознание и не способен закрепить это состояние, он его постоянно упускает. В нашей терминологии его можно соотнести с термином «раса» или «вкус естественного состояния».
О, Брамин, воистину, быстротечные самадхи переживаются всеми, и это происходит даже в моменты, когда они поглощены хлопотами. Но оно протекает.
Быстротечные самадхи переживаются всеми. Кухарка, скотник и тракторист, бизнесмен и мать, мирские люди. Даже животные соприкасаются с этим состоянием. Однако из-за грубого ума, не говоря уже о монахах, естественно, Однако из-за грубого ума они постоянно упускают его и промахиваются, не узнают его. Так как если бы в толпе ходила мать, переодевшись другой женщиной. Она мелькала бы вокруг них, но они никак ее не признают. Рамана Махариши по этому поводу говорил так. Течение атмана всегда есть, но оно для необычных людей неотчетливо, поэтому не узнается.
Но оно протекает, оставаясь незамеченным им, так как они не знакомы с ним. Каждый момент, свободный от мыслей и размышлений, состояние бодрствования — это состояние самадхи.
Когда вы пребываете осознанно без мыслей, это ключ к самадхи. Когда вы долго в нем не пребываете, не теряя статуса сознания, это, собственно, самадхи. Когда вы пребываете в точке за пределами мыслей, даже когда мысли на периферии движутся, это тоже ключ к самадхи.
Самадхи – это просто отсутствие мыслей. Такое состояние преимущественно именно место во сне и в случайные моменты бодрствования. Все же это не называется надлежащим самадхи, ибо все склонности ума присутствуют при этом в скрытом виде, готовые проявиться в следующее мгновение.
Почему это называют ненадлежащим самадхи? Кто может сказать? Состояние сна, если в нем нет мыслей. Потому что такое самадхи — это джада, темное. Сон, обморочное состояние. Состояние йогина, который вошел, используя технические практики в кхичари-мудре. В трансоподобное состояние. По сути, это одно и то же. Когда нет ясности, и скрытые склонности ума все равно не рассеиваются. То, что рассеивает скрытые склонности ума, это чайтанья самадхи, самадхи осознавания. Когда не только нет движения мыслей, но и присутствует статус осознанности. Ясность в недвойственности. Один царь пообещал тому, кто 7 дней просидит под землей коня, драгоценности. Один йогин вызвался. Его закопали под землю, он сделал шанг пракшалану. Тхаути, Нети, Басти, залепил уши воском, сделал выдох и вошел в самадхи. Его закопали на 7 дней. Но он не вышел не только через 7 дней. Прошло очень много времени. Конь уже состарился и умер. Царь состарился и умер. Он сидел в самадхи. Когда уже принц занял престол, этот йогин вышел из самадхи. Когда он вышел из самадхи, он спросил, а где мой конь? В состоянии джада самадхи для ума 100 лет может протекать как одно мгновение. В состоянии даже чайтанья самадхи, когда ум полностью успокоен и есть осознанность, но ум очень спокоен, тоже 100 лет может протекать как одно мгновение. Однако разница джады и чайтани самадхи в том, искореняются васаны, устраняется ли двойственность или нет. В первом случае это подобно обморочному состоянию, мурчха. Во втором случае присутствует ясность постижения недвойственности.
Бесконечно малый момент наблюдения объекта не запятнан обдумыванием качеств этого объекта, и он в точности подобен самадхи. Сейчас я скажу тебе об этом. Слушай. То непроявленное, которое рождено первым из абсолютного разума, по своей сути уже не является изначальным или первоосновным абсолютом.
Важный момент вот здесь говорится. Бесконечно малый момент наблюдения объекта не запятнан обдумыванием качеств этого объекта, и он в точности подобен самадхи. Это когда вы наблюдаете объект, но ваш разум не запятнан обдумыванием качеств его, а есть чистое ногое восприятие. Это дверь к самадхи, когда вы долго в нем пребываете. По сути, я вам не рассказываю чего-то нового. Вы все это, возможно, слышали много раз. Мы только его обсуждаем с позиции Трипура Рахаси. Аспекты созерцания.
Его проявление, как всего лишь пустоты, имеет природу абстрактного небытия. Оно называется глубоким сном, сушупти, и является проявлением аспекта инертности сознания. Поскольку то, что появляется в восприятии глубокого сна, имеет своей природой небытие или проявление пустоты, то в таком случае глубокий сон может относиться только к восприятию инертности или бессознательности, и он не может быть самадхи. То сознание, которое непрерывно сияет в самадхи, по своей сути является самим брахманом или Всевышней реальностью. Оно – поглотитель времени и пространства, разрушитель пустоты и чистое существо.
Время, пространство кажутся объективными категориями. На самом деле святые утверждают, нет, эти категории не объективные, не субъективные. Время, пространство существует, пока есть наша двойственность. Пока мы есть отдельный субъект, считающий себя телом, занимающий определенную точку в географической сетке координат. Мы ведем отчет из какой-либо точки, свое местоположение, тогда есть и пространство. Когда мы отождествляем себя с телом или умом, есть рождение, рост, становление и разрушение. Есть время, поскольку фактор времени – это изменчивость. Однако, когда такого отождествления нет, и мы пребываем в недвойственности, нет изменчивости, поэтому нет времени. Нет точки фиксации, поэтому также нет пространства. Время и пространство – факторы сознания. В разных мирах они разные. Сейчас, прямо сейчас, мы живем в Кали-йогу, все это знают. Творцу нашей Вселенной, Брахме, 51-й год. Боги, творцы Вселенной типа Брахмы – это великие творческие силы Вселенной, которые трудно понимаемыми людям. Их не следует воспринимать как мифологические персонажи из Пуран. Это сверхличные, огромные космические силы, которые человеческий разум не может постичь интеллектом. И мы живем в этой вселенной. Одновременно есть другие вселенные, где не Кали-юга, а Сатья-юга. Или где идет процесс не Манвантары, а Пралайи, Существует множество других кармических вселенных, где вселенная идет к разрушению. Либо другие вселенные, где вселенная только рождается. Все они существуют параллельно с нашей. Они существуют в кармическом видении тех существ, которые ее населяют.
Как эта богиня, Деви – шактийский эквивалент ведического брахмана, всего сущего, может быть глубоким сном, имеющим природу инертности. Поэтому состояние глубокого сна – это еще не все, это начало и конец всего. Так Джанака наставлял Аштавакру. Убхаргава.
Название главы.
О бесполезности скоротечных самадхи и пути к мудрости. Убхаргава, сейчас я сообщу тебе то, о чем далее беседовали Джанака и Аштавакра. Аштавакра спросил: «Царь, пожалуйста, расскажи мне самым подробным образом о том, что ты называешь скоротечным самадхи в бодрствующем состоянии, чтобы я смог развить его и обрести длительное самадхи». Будучи спрошенным об этом, Джанака ответил: «Слушай, о брамин. Следующие случаи – примеры такого состояния. Когда человек не замечает движения внутрь и вовне на короткий промежуток времени и при этом не подавлен невежеством сна, бесконечно малое время…
Когда ваше дыхание не движется ни наружу, ни вовнутрь, есть тонкий момент, точка перехода. Если вы осознаете эту точку перехода, это дверь самадхи, это само самадхи.
Бесконечно малое время, когда он вне себя от радости.
Когда происходит сильное переживание радости, самый миг. Когда личность теряется в радости, есть только радость, а эго уходит на мгновение, когда есть сильная радость. Тот, кто осознает это, он ловит, открывает ключ к самадхи.
Когда обретена вещь, которую он очень сильно хотел, но прежде в отчаянии отказался от нее. Когда одинокий...
Когда только что исполнилось желание, когда уже не надеялся достичь ее и вошел в ровное состояние, и желание исполнилось. Наступает, обычно мирские люди говорят, что когда они чего-то достигают, наступает состояние опустошенности. И на некоторое время они не знают, что делать. Когда их желания сбываются, они чувствуют некую прострацию, и они теряются. И они думают, я очень сильно стремился, и вот оно исполнилось. И как бы весь смысл всех моих действий теперь реализован, что делать? Потому что открывается глубокий уровень сознания. Практикующий может запоминать эти уровни и входить в них, чтобы закрепиться. Мирянин же снова выдумает себе цель какую-либо, если человек имеется в виду не мирянин, а захваченный желаниями, снова выдумает цель и забудет это состояние, и снова будет искать ее.
Когда одинокий путешественник, не имеющий никаких сомнений в полном безопасности пути, по которому он идет, внезапно оказывается перед лицом величайшей опасности.
В моменты стресса, когда неожиданно возникает какая-либо опасность, есть два выхода. Ум может либо сжаться, либо расшириться. Если это слабая, трусливая, негероическая личность или неподготовленная, его ум сжимается, становится еще меньше. И это угроза для существования. То есть, если слабого, трусливого человека даже сильно напугать, он может получить потрясение, и даже его прана дисбалансируется. Практик выбирает другую альтернативу. Он, наоборот, использует этот толчок, чтобы не сжать ума, а расшириться. Когда он пребывает в осознавании в момент какой-либо опасности или чего-либо, он, пребывая в осознавании, глубоко вспоминает созерцание. И вот этот момент дает ему толчок сильный в виде энергии, и тогда ум сильно распахивается. И позиция йогина, практикующая путь созерцания, это всегда расширение. Позиция животных, низших существ, существ ада, это всегда сжатие ума в случае каких-либо жестких энергий. Поэтому всегда есть страдания. Позиция высших существ всегда расширение. Расширить сознание возможно только если мы бдительны и мы привыкли к созерцанию. Почему трудно расширить сознание существам низших миров? Ведь у них есть тоже безграничный потенциал, как у Будд. Потому что у них сильное цепляние за себя, за я. Отпустить не могут себя. И клеши. Когда ваши клеши очищены, а цепляния за я нет, вы легко можете расширять сознание. Вы можете отпускать себя и расслабляться. То есть, столкнувшись с чем-либо вместо сжатия, йогин расслабляется и отпускает себя.
Когда человек слышит о внезапной смерти единственного сына, чье здоровье было превосходным, и когда сын находился в расцвете сил и на вершине своей славы.
Здесь имеется в виду любое шокирующее известие, внезапное сообщение, изменение окружающей обстановки. Когда что-либо происходит, вы можете, используя бдительность, войти в присутствие вместо того, чтобы впадать в замешательство и цепляться как-то, оценивать, выносить суждения.
Имеются такие периоды самадхи, имеющие место в промежутке времени между состоянием бодрствования, сна с сновидениями и глубокого сна. Во время обнаружения удаленного объекта, когда ум с одной стороны охватывает тело и при этом с другой стороны, проецирует себя в пространстве до тех пор, пока он не охватит этот объект.
Стоп. Здесь говорится еще о двух тонких моментах. Первый, когда есть грань между сном и бодрствованием. Это грань утром и грань, когда вечером вы засыпаете. У некоторых она часто на лекции бывает. То есть вы можете использовать эти наставления, чтобы войти в самадхи, к примеру, на лекции. Когда у вас полутакое состояние, если эти наставления для вас работают, вы можете получить просветление. Когда вы просыпаетесь утром, и ваш ум еще не включил интерпретацию, если вы некоторое время задержитесь в этом состоянии и будете пытаться осознавать, вы тоже можете получить расу, глубокое состояние осознанности. Все такие промежуточные состояния. Есть еще время, называемое самдхья. Это сумеречное время между днем и ночью. Закат и восход, когда день и ночь меняются. Праны тоже в это время сходятся в центральном канале. И есть такое пограничное состояние, где можно на закате или на восходе войти в него. В общем, именно в это время рекомендуют выполнять брахма-гаятри, самдхью. Поэтому самдхья именно называется так. Второй пример здесь объясняется, когда вы созерцаете удаленный объект. То есть удаленный объект, когда вы смотрите на звезды, далекие горы, когда одновременно есть сознание вашего тела и чего-либо удаленного, и сознание, естественно, расширяется с помощью взгляда. Если вы ловите этот момент, это тоже метод, который открывает глубокую расу. Однажды, когда я занимался практикой созерцания неба, внезапно ум настолько утончился, что возникло четкое понимание. Я существую, пока звезды существуют. Когда я практиковал в 3-летнем ретрите, описанном в книге, пока есть самая далекая звезда, есть мое восприятие, а значит, есть мое сознание. Потому что, чтобы воспринимать ее, требуется мое сознание. Чтобы существовать в звезде, тоже требуется мое сознание. Без моего сознания звезды не будет, самой далекой. Значит, я ее творю и я ее разрушаю. Тогда, если я такой огромный, кто же я? Внезапно ум распахнулся на совершенно новый уровень. Таким образом, вы начинаете ощущать все самые удаленные объекты как часть своего тонкого тела, тонкого сознания. Вот этот метод здесь описан.
Тщательно наблюдая за состоянием ума в такой промежуток времени. Зачем?
Коренное наставление здесь таково. Тщательно наблюдай за состоянием ума в этот промежуток времени. Все зависит от тщательности вашего наблюдения.
Зачем пространство рассуждать об этих промежутках времени?
Пространно.
Зачем пространно рассуждать об этих промежутках времени? Все происходящее вокруг застынет, если разум станет однородным. Пребывание в этих промежутках времени становится возможным, когда в разуме воцаряется определенная гармония, которая при обычных условиях постоянно нарушается.
Чтобы ловить эти промежутки и интегрироваться с ними, вы должны быть готовы к этому. То есть ваш разум должен быть спокоен. Вы уже должны быть как бы настороже и подготовлены к этому. Человек со взбаламученным умом, беспокойными планами и надеждами, конечно, промахнется, сколько бы он таких промежутков не получал. Йогин с безмятежным умом, внимательный, сосредоточенный, блюдущий себя постоянно, будет такие промежутки переживать по 16 раз в день, фактически постоянно пребывая в тонкотекущем мягком самадхи. Это и есть практика высшей квалификации. Он постоянно движется среди объектов, вещей, И все начинает вводить его в это тонкое состояние самадхи. Тысячи причин начинают воздействовать на каналы и сознание. И он находится в самадхи текущей реки. Солнце, которое светит в глаза, звук баджана. Все это начинает тонко воздействовать на тонкие нади, и праны непрерывно наполняют сушумну. Все зависит от того, насколько вы бдительны при восприятии.
По этой причине великие основатели различных систем философии сказали, что различие между высшей сущностью, то есть абсолютным разумом и индивидуальным разумом, заключается только в их продолжительности.
Эго и абсолют, по сути, одно и то же. Кто-то может подумать, мы ведь слышали обратное. Как так может быть? Разумеется, в относительном смысле это совершенно разные вещи. Абсолют надо утверждать, а эго отбрасывать. Тем не менее, в более высоком смысле эго – это не есть что-то отдельное. Эго есть само проявление абсолюта. Это не наше проявление. Это проявление абсолюта. Проблема в том, что мы узурпировали власть над эго и начали считать его собой. А когда же мы его переподчиняем, то, естественно, возникает понимание, что эго – это проявление абсолюта, оно принадлежит абсолюту изначально. Это тело есть проявление абсолюта, разум, сознание. И когда наше неведение претендует на обладание этим, это все равно, что претендовать на участок земли, который не тебе принадлежит, а другому. А ты считаешь, что это твой. А потом, когда его кто-то забирает, ты расстраиваешься. Надо просто понять, с самого начала у него был другой хозяин. И разница между эго-телом и абсолютным сознанием только в том, что абсолютное сознание постоянно, тело и эго непостоянны. Тело и эго – это энергия Абсолюта. Абсолют проявляет свои энергии, он неотделим от своих энергий. Тем не менее, его энергии непостоянны.